Роберт Янг. С тьмою небо неразлучно. Магеллан совершил посадку. Осязаемых доказательств тому не было. Ни баланс, ни гравитация не изменились. Вообще-то пассажир каюты первого класса никак не мог определить, что корабль прервал свой стремительный полет к большому Магелланову облаку. Однако Селдон знал и ни капли не сомневался. Он потянулся на своей пневматической койке. «Развоз молока», — всплыла в мозгу бородатая метафора. «Зачем в эру галактических путешествий кораблю вдруг выходить из сверхсветового режима и садиться на какой-то захолустной планетке? И почему это случается именно сейчас, когда отпуск только начался и каждый час на счету?» Затем пришла мысль о месте назначения и ожидающих впереди чудесах, и недовольство утихло, как наказанный ребенок. Селдон подумал об ослепительных Магеллановых солнцах, о планетах счастья, названных в честь древних богинь любви – Лана, Ава, Рита, их сверкающие белизной города, идиллические долины и глубокие сапфировые озера. Джун, Джоан, Джейн с их дворцами удовольствий, садами любви и сладостными возбуждающими фонтанами, что журчат теплыми днями, ласковыми вечерами и безумными ночами, залитыми светом звезд. Селдон сел и спустил ноги на пол. О сне больше не шло и речи. Он вышел в коридор и пошел к душевым, вдыхая прохладный стерильный воздух корабля. Снизу доносилось урчание механизмов. Он долго стоял под голубой ароматизированной водяной пылью, позволяя прохладным каплям облепить себя, а потом увеличил напор, пока капли не рассыпались вихрем быстрых нейтронов, атакующих тело и несущих бодрость. Одевался он в своей каюте при тусклом сиянии ночника, потом вернулся в коридор и направился к воздушному лифту, нажал кнопку пассажирского салона. В салоне было пусто, что неудивительно, в полтретьего утра, по корабельному времени. Селдон подошел к сервопанели и вызвал стюарда. Пока ждал, смешал бурбон с водой в сверкающем хрусталем баре. Совсем не радужный нектар, которым он скоро будет наслаждаться на Лане. Но чтобы смягчить усталость после 6 месяцев монотонного существования, сойдет. Проглотив бурбон, Селдон скривился. Вкус был слишком резкий и грубый. Пил он редко, разве что во время отпуска. В серединных мирах, где ты всего лишь винтик в сложном общественном механизме, выпивка не поощрялась, ведь для того, чтобы выжить, требовались изворотливость и ясный ум. «Чем могу помочь, сэр?» Перед Селдоном стоял аккуратный молодой человек в безупречной белой униформе.
«Скажите, а почему мы прервали полет?»
«Радиационный шторм, сэр. Мы ждем, пока он стихнет».
«Это надолго?»
«Не знаю, сэр, но вы можете выйти на смотровую палубу». Селдон выругался. Туда пускали, если только корабль задерживался на остановке больше часа. Неожиданно он ощутил ненависть к чистенькому бесстрастному стюарду. Он ненавидел корабль, ненавидел пространство и время, ненавидел радиационные штормы и вообще все, что могло встать между ним и отпуском. Минуты утекали сквозь пальцы. Драгоценные минуты, которые уже не вернуть, сладкие минуты долгожданного отпуска. Селдон взял себя в руки.
«А скафандр нужно надевать?»
«Нет, сэр, атмосфера в норме, даже более того, но одежда понадобится». Стюарт подошел к гардеробу, достал оттуда теплую куртку и помог Селдону ее надеть. «Боюсь, только смотреть там особо не на что, сэр. Мы сели на краю рассветной зоны».
«Я только глотнуть свежего воздуха».
«А, ну этого там полно». Шлюз открылся, и Селдон прошел сквозь него, активировав систему обеспечения безопасности. Корабль не сможет взлететь, пока пассажир вновь не окажется внутри. Узкая смотровая площадка располагалась на носу корабля. Он шагнул и на миг застыл в изумлении. Воздух и правда был свежий, самый свежий и сладкий, какой ему только доводилось вдыхать, наполненный влажными ароматами планеты, запахами лесов, лугов, ручьев, рек, озер и морей. Селдон жадно наполнил легкие. Сверху нависал темный нос Магеллана, увенчанный величественным шпилем. Вниз плавно уходил корпус корабля, скрывая трехногую опору.
Селдон перегнулся через перила, вглядываясь в переплетение теней вдали, что были, скорее всего, верхушками деревьев. Затем поднял глаза. Над холмами, поросшими лесом, занимались первые робкие проблески утренней зари. Горло сжало, в последний раз он встречал рассвет в детстве, когда еще хватало времени на рассветы. Выше темнело небо, почти пустое, привычный к усеянному звездами небесному своду серединных миров, Селдон на секунду испугался. Этот мир намного дальше от центра галактики, чем он думал, зато ближе к Большому Магелланову облаку, к планетам счастья. Настроение немного улучшилось. Утро он встретит, уже высадившись в пахнущем цветами космопорту Ланы. Стюардессы выстроятся в ряд, чтобы подхватить его сумки, а украшенные гирляндами автомобили на воздушной подушке будут ждать над тротуаром, чтобы унести в ближайший сияющий город. Согретый солнцем, он ринется в погоне за наслаждениями, испытанными во время прошлого отпуска, и придет в себя лишь тогда, когда шлюзы обратного лайнера неумолимо закроются за спиной. Старые воспоминания вдруг всплыли из глубин памяти. Воспоминания столь далеки от его обычного образа мыслей, что он растерялся, не в силах понять причуду разума, вытащившего их наверх. В молодости Селдону довелось посетить выступление бродячих актеров в городке рядом с лицеем, в котором он учился. Они были членами исчезающего культа. Христианы или христиане, он не помнил. В любом случае, перспектива увидеть столь архаичную форму развлечения, уже много веков пьесы были прерогативой трехмерного телевидения, привлекла внимание его наставников, которые решили сходить на представление и взяли его с собой. Спектакль проходил на заброшенном поле возле городка. Сцену освещали лишь звезды, и оттого актеры и скудные декорации казались нереальными, а сама пьеса лишь общим сном зрителей. Селдон хорошо это запомнил. Вот только сама пьеса затерялась в памяти, видимо, от того, что смысл происходящего тогда ускользнул от него. Помнилось только, что длинное монотонное действо крутилось вокруг странных приключений двух сельских ребятишек, которые, подумать столько, искали синюю птицу. Почему во имя галактики он вспомнил это? Здесь и сейчас, на захолустной планете, накануне отпуска. Неужели старость? Воспоминания всплывают в памяти, врываются в мысли, а он не может остановить их и даже толком осознать. Хотя 43 – это еще не так много в эпоху, когда средняя продолжительность жизни перевалила за 100 лет. Селдон пожал плечами и вернулся к созерцанию рассвета. Серое небо стало ярче, на нем появились розовые полосы. Одна за другой гасли звезды. На самом высоком холме, чернеющем на фоне зарождающегося дня, возвышались руины какого-то здания. Интересно. Наверное, когда-то давным-давно этот мир был обитаем. Может, тысячелетия назад. Сейчас же он заброшен, слишком удален от космических трасс и центра галактики. Однако сама мысль, что когда-то он был заселен, завораживала. И кто здесь обитал? Люди, скорее всего, потому что они всегда были в галактике доминирующей формой жизни. Человеческие существа, которые жили в этноцентрическом обществе поселков и городов, а может даже мегаполисов, которые, подобно далеким предкам Селдона, со временем открыли космические путешествия и, очарованные звездами, эмигрировали в серединные миры, чтобы стать частью государства Галактика. Рассвет превратился в бледную завесу на востоке, дыхание клубами вырывалось изо рта. Перила смотровой площадки блестели от росы. Корабль стоял посреди огромного леса, и кроны деревьев сливались в единый зеленый луг, заполнявший долины и взбиравшийся на холмы. Луг, сплетенный из миллиона ветвей и каждая усеянная изумрудными зародышами будущих листьев. Он слышал, как вдалеке поют бесчисленные птицы, вздрогнул, осознав, что здесь наступает весна. Весна. Он повторил это слово про себя. Весна на заброшенной планете. Там, откуда он летел, была зима, а куда направлялся лето. Сам того не зная, он чуть не пропустил целое время года и обрадовался, что не пропустил. Полоска зари порозовела, потом вспыхнула красным огнем. Край местного светила показался над высоким холмом. Руины, покрытые копотью, казались угольным рисунком на чистом холсте. Свет разлился над землей. Казалось, верхушки деревьев объяты бледным пламенем, а капли росы на обшивке Магеллана сверкали расплавленным серебром. Селдон поднял голову к небу, и у него перехватило дыхание. Горло пересохло, в груди защемило. Он никогда прежде не видел голубого неба. Из леса поднимался туман, смягчая очертания холмов. Утренний свет теперь казался мутным. Размытые силуэты руин больше не навевали ужас. Было в них даже нечто трагичное. Что случилось с их строителями? Почему они ушли? Кто во имя галактики оказался способен бросить такой мир? Ах да, конечно. Захолустный мирок вдалеке от космических трасс, от блистающей цивилизации серединных миров. В космосе таких планет, покинутых людьми, тысячи. Вращаются себе неспешно вокруг своих солнц, а лес тем временем захватывает все новые плацдармы, создавая новые зеленые королевства, королевства деревьев. В ушах звенело, хотя не должно бы. Здешняя атмосфера более насыщена, чем на любой планете, с искусственным климатом, где ему пришлось побывать. Селдон потряс головой, но звон не исчез. «Корабельная сирена. Кажется, корабль пробыл на планете не больше часа. Похоже, он все-таки прибудет на Лану утром, как и намечалось, и отпуск пойдет по плану». Селдон ждал, когда вновь нахлынет радость и пьянящие мысли о предстоящем отдыхе, но ждал напрасно. Он взглянул на лес. Потом поднял взгляд, но вновь опустил перед гордой желтой звездой, сияющей над самым высоким холмом. Посмотрел на голубое небо. Вспомнил вкус шампанского, долго стоявшего в бокале. Пустой, безжизненный, как вкус его отпуска. «Чушь какая-то», — сказал он себе. Сирена ревела, сердито, нетерпеливо. Пассажир задерживал отлет Магеллана, мешал двигаться дальше по курсу. Из люка высунулся корабельный офицер. «Сэр!» — прокричал он. «Поднимайтесь на борт! Мы взлетаем через 2 минуты!» Селдон в последний раз взглянул на небо. «Уже иду», — сказал он. Корабельные часы показывали 3:35. В салоне было по-прежнему пусто. Селдон набрал вызов стюарда, подошел к бару и снова смешал бурбон с водой. Магеллан взлетел, когда он допивал свой бокал. Ничего не изменилось в ощущениях, гравитация не увеличилась, и все же он знал это. Гипертехнологии достигли невероятных высот, скрывая физические ощущения, словно что-то неприличное, но не могли обмануть подсознание. Оно все знало, каким-то непостижимым образом понимало то, о чем сознание могло только догадываться. Как подсознание могло знать то, о чем сознание понятия не имело? Селдон тщетно пытался очистить разум, чтобы отыскать хоть какую-то подсказку, фрагмент, слово. Он знал, что отпуск испорчен, и виной тому не только голубое небо. «А могу я чем-нибудь помочь, сэр?» Тот же самый безукоризненный молодой человек стоял перед ним. «Да», — ответил Селдон, и вдруг, растерявшись, умолк. Он собирался задать нелепый вопрос, неуместный вопрос. Правильные граждане галактики не интересуются такими устаревшими вещами, как планеты периметра. Но он все же решился. «А как называется планета, которую мы только что покинули?» «У планет периметра больше нет названий», — сказал Стюарт. «Галактографическое общество решило, что разумнее отмечать их на картах буквами, соответствующими спектральной классификации светила и номерами в каталоге. Таким образом, планета, на которую мы садились, будет записана в журнале как GO219SS. Двойная буква указывает на то, что планета является частью двойной системы». «Двойная система? Не знал». «Второй меньший спутник в момент посадки находился в оппозиции, сэр. Естественно, вы его не увидели. Однако сейчас вы сможете понаблюдать обе планеты на экране, если...» «Метерлинг!» — вдруг вырвалось у Селдона. «Простите, сэр?» Лицо Селдона пылало. Слово пришло ниоткуда, просто материализовалось на языке, и он произнес его вслух. «Да что со мной такое?» — подумал он. Стюарт, наверное, решил, что пассажир со странностями. Селдон взял себя в руки. «Посмотрим, что там такое», — сказал он. «Никогда не видел раньше двойных планет». Он прошел за стюардом в обзорный салон и стал наблюдать, как тот настраивает огромный мерцающий экран. «Мы сейчас идем перпендикулярно к плоскости эклиптики», — объяснил Стюарт. «Вид на экране тот же, что был бы с кормы Магеллана. Планета лежала в миллионах миль под ними, на безумном лоскутном одеяле галактики, наполовину освещенная, наполовину погруженная во тьму. Ее серебряный спутник был четко виден на темной стороне. Однако Селдон уже забыл про спутник. Он смотрел на дневную сторону планеты. Она была не одноцветной, а с пятнами бледной зелени, но основной цвет бросался в глаза. Прекрасный, божественный, незабываемый». «Синяя птица!» — воскликнул Селдон. «Простите, сэр, я нашел синюю птицу». «Синюю птицу? Не обращайте внимания, она уже улетела». Стюарт уставился на него. «Вы себя хорошо чувствуете, сэр?» «Да лучше некуда», — ответил Селдон. «Вот, взгляните сами, посмотрите, она улетает». Планета быстро уменьшалась. Последнее, что увидел Селдон, был краешек синего крыла, исчезающий в жуткой, непроглядной тьме. Роберт Янг. «С тьмою небо неразлучный». Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Поддержите развитие аудиопроекта на Boosty. Вступайте в мой телеграм-канал. Все ссылки в описании. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.